«Комсомольская правда». Настоящее радио.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Добрый вечер, друзья. Как всегда в это время с вами Андрей Ковалев. И как я обещал, сегодня с нами в прямом эфире Валерий Покорняк, владелец большого макаронного холдинга, который называется «Гран Мулино». Валера.
Да.
Привет, дорогой. Как там Алтай?
Добрый вечер. Отлично. Погода плюс 20. У нас 3 ночи, 3.03. Я с вами. Очень хорошо.
Ну, расскажи. Так, давай начнем сначала с коронавируса. Что у вас там? Так, торговый центр, рестораны заработали?
Так, у нас хуже, чем в Москве. Значит, с точки зрения открываемости бизнеса. У нас открылись недавно, недельку назад, это летние кафе, и все. Все остальное, парки, фитнесы, соответственно, рестораны внутри, все закрыто, и непонятно, когда будет класс.
Ну, зато я так понимаю, что вам все потери компенсировали, и вы просто как в Лондоне ждете, что все заработает, и вы опять будете богаты.
Да, ну на самом деле, Андрей, конечно, все не так. Вот, мы не в Лондоне, поэтому, в принципе, Алтай находится в каком-то непонятном месте, значит, и помощи, конечно, много. Хотя какая-то помощь была, то есть я беру, вы знаете, правильно сказали, что у меня бизнес есть как бы средний бизнес, это крупный холдинг по производству макаронных изделий под брендом «Гран Мулино», соответственно. Ну, есть у нас небольшие, которые сильно попали в переплет с коронавирусом. Это рестораны «Комплекс «Гран Мулино», кстати, и, соответственно, отель. Бизнес-отель. Поэтому по ним, конечно, поиск коронавируса прошел по полной «не хочу». Вот. Поэтому, конечно, есть проблемы большие. С точки зрения людей, с точки зрения того, что как будет открываться бизнес, например, даже то, что, да, какие-то там небольшие подачки от государства они были, но вот сами подумайте, вот на месте людей, которые принимают решения там вот наверха, вот как они думают, что месяц люди не работают, два они не работают, три они не работают. В нашем случае у некоторых ресторанов была там доставка, у некоторых там на рынок. Ну, это могли себе позволить, кто был готов к этому, у кого это было все сделано до того, как. Кто попытался это сделать, когда уже началось коронавирус, это невозможно. Потом некоторые блюда, как у нас, например, это так называемая фреш-паста, она, в принципе, ну, это вам не пицца, не шурма, которую можно сделать, там, отправить на пиццу, на вынос. Поэтому 90%, конечно, ресторанного бизнеса, оно просто тупо встало. Вот, бизнес-отели другая причина, потому что у нас в основном это бизнес-отель, это проживаемость средняя, полтора суток, вот, средняя, да, по заполняемости. И это, конечно, приезжие, вот, город Барнаул, это столица Алтайского края, понятно, приезжие, это в первую очередь Новосибирск, вот, Москва, Санкт-Петербург, ну, и иностранные гости. У нас отель достаточно уютный, хороший, комфортный, вы, Андрей, в нем проживали. Так вот, понятно, что люди, когда из Москвы приезжали, им нужно было 2 недели отстоять, как бы, в отстойнике, как мы говорим. Поэтому, конечно, все 3 месяца бизнеса не было, командировок не было, и командировочных тоже. Поэтому, конечно, бизнес-отель как таковой не закрывался, он не закрывался. У них в курортной зоне, как это было с Белокурихой у нас. Но сам по себе, из-за того, что бизнес-процессы все встали, то бизнес-отель тоже стоял. Вот только-только первая неделя, прям совсем, вот 3-4 день, где люди поехали. Вот так.
Слушай, ну, ну как-то же надо выживать. Я же все-таки считаю так, что мы же не должны опустить руки, все сдаться там, да, и утонуть. Вот мне вот написал сегодня товарищ мой, да, он был управляющим ресторана. Говорит: Андрей, 3 месяца без работы, значит, объявляю личное банкротство. Но это же не выход.
Нет, это же не выход. Андрей, значит, в моей ситуации, конечно, все не так, потому что, конечно, крупный бизнес работает, понятно, макароны как патроны, так сказать, вот там, неожиданная брошенная фраза у меня в журнале «Эксперт», она я подтянулась, и сейчас ее все начинают копировать. Ну да, макаронный бизнес, конечно, идет, у него тоже, конечно, свои есть минусы, потому что люди... Понятно, туалетные бумаги, гречки и макарон поднабрали.
Запаслись?
Вот, в апреле. Да, в апреле, там, в мае. Потом, конечно, был спад, там, ритейл перегрузился. Вот, понятно, что июнь был большой спад, соответственно. Ну, и сейчас потихоньку все разгребают. А понятно, что бизнес, так скажем, общепит и сфера обслуживания, понятно, что там у меня нет кредитов. Но я просто не представляю, люди, есть кредиты, как вот я знаю, ребят, у нас фитнес-центры, да, вот, торговые центры, там вообще просто туши воду. Что делать? Ну, смотрите, ну, мы-то с тобой старые ребята, да, поэтому, конечно, я пережил кризис 80-х, 90-х, 98-го дефолт, там, понятно, 2008-го, 2014-го. Конечно, рассказывать, как трудно, не будем. Значит, с чем можно сравнить? Ну, наверное, можно сравнить только с 90-х годами, когда заводы просто вот в 91-м году закрывались, и люди, вот сейчас я хотел бы всех людей предупредить, бизнесменов, они, и не только бизнесменов, а те, которые, в принципе, работают на работодателей, что что-то все вот будет, все остановится. Как в 90-х годах. Ну как же, завод, 22 тысячи человек, он же восстановится, он же не может восстановиться. Нет, ребят, он остановился, и в 90-х годах кто ждал, что он заработает, он так и не заработал. Ни один, ни второй, ни третий, и так практически тысячи заводов по всей стране.
На металлолом. Пустили все на металлолом.
На металлолом, на то, что они... Ну, те, кто начал перепрофилировать, значит, на самом деле, да, то есть завод, во что угодно, как у тебя в торговые центры, там, в магазины.
Это места еще, это Москва, это локация.
Да. Или как в нашем случае мы взяли комбинат в свое время, значит, и его перепрофилировали, то есть мельницу с мягкого помола на твердый помол. То есть... Вот тогда происходят такие фундаментальные кризисы, а по-другому, значит, пандемии не назовешь, то нужно просто идти в другом направлении. В другом направлении. То есть идти и почувствовать этот рынок. Например, я про себя скажу. Значит, да, у меня сейчас там по ресторанному бизнесу, я ищу, как ни странно, я ищу бизнес-партнера, потому что, чтобы кто разбирается вот в этом, в доставке, вот в этом... В рекламе, значит, социальной и так далее. Кто может действительно какой-то... У нас есть ресторанные комплексы, которые вот в это время, ты понимаешь, они не опустились, они более того, ну, в смысле, в продажах. Они даже, ну, не поднялись, но не опустились. То есть они как-то что-то нашли, вот этот ход по доставке, по выносу, вот, пищи и так далее. То есть в этом плане я ищу, может быть, я уже постарел, поэтому объявил, и вот люди ко мне пришли, сказали: Павлович, ну ты херней занимаешься, оказывается, можно вот так и вот так. То есть здесь, в этом месте, надо находить партнеров. Даже, может, те, которые будут моложе вас, ну, наверное, они просто, может быть, умнее вас, либо точнее понимают, либо чувствуют рынок.
Как, кстати... Осторожнее! Вот тут у нас история с таким предпринимателем Вадимой дочерью Ивановым. Детектив разыгрывается. Да. Там три партнера делят там имущество, и кто из них прав, кто виноват, еще надо разбираться, понимаешь?
Да нет, ну это ты же понимаешь, это когда партнер, а ты же понимаешь, приходишь, который в управлении, имеется в виду управление. Это нормальная ситуация. Понятно, что там семь раз отмерь, один раз отрежь. А к тому, что просто посмотреть надо по-другому. Мы же тоже в 90-х годах ворвались в макаронную отрасль и сказали: вы что сидите-то, ребят? Вы почему делаете макароны на итальянском оборудовании из говна? То есть из сырья там, из такого, который делать не надо, хотя на Алтае растет твердая пшеница. Говорит: да, это вам и не надо, так все хорошо. Я к этому хочу сказать, что нужно в кризисный период посмотреть, что где-то что-то идет по-другому. И вот это где-то что-то надо посмотреть и применить на себя. А в ресторанном бизнесе это вот я сейчас и двигаюсь в этом направлении. Да, ну не закрывать же его, сохранить людей, понятно. А вот в отеле бизнес, это мы посмотрели, как медицинские центры некоторые очень хорошо себя чувствуют. Я подумал, почему бы там из там 7 этажей, там пару этажей, значит, бизнес-отеля не отдать под медицинский центр. Я к тому, что кризис здесь 100 раз уже сказали, мы уже с китайцами, блин, стали, что это не только потери, но и возможности. Так, кстати, из китайского кризисного периода вроде как. Поэтому здесь вот руки опускать не будем, Андрей. Не будем.
Ну, честно скажу, я тут особых возможностей не вижу. Руки опускать ни в коем случае нельзя. Надо держаться. Надо держаться, это даже нет никаких сомнений. Но все-таки я вот для меня загадка. Мы сегодня обсуждали тоже с некоторыми там предпринимателями, почему государство не хочет, как во всем мире, там помочь. Понятно, что вот мне тут написали, передача ни о чем, бизнесмены херовы, только народ обирать, и государство вам должно. Но это, знаете, такие есть вот коммунисты недобитые, которые странные люди. Они, это может, он работает, конечно, бюджетником, там, сложно сказать, да? Но они не понимают, что предприниматели зарплату платят, раз. Все, что производится, продукты питания, одежда, это все частное. Государственных нет. Ну, хорошо. Значит, ликвидируйте бизнесменов, а дальше что? Как в Советском Союзе? Будете с под полы джинсы за две зарплаты
таких
покупать?
Людей, по-моему, таких людей все-таки нет. Какие-то уроды.
Очень много, сейчас, Валера, дорогой. Да? Очень много людей, которые мечтают.
Давайте мы говорим же не о том, что как люди как бы ведутся на какие-то понятные и непонятные вещи.
Так. Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Друзья, еще раз всем добрый вечер. Продолжаем разговор с Валерием Покорняком, владельцем большой макаронной компании «Гран Мулина», которая находится в Алтайском крае. Валера?
Да, я на связи. Спасибо.
Да, у нас так неожиданно ворвалась реклама.
Ну, правильно, на двигатель
прогресс. Я начал с того, что вот, обидно, досадно, платили налоги, да, как во всем мире. Значит, во всем мире предпринимателям помогают, нам почему-то нет. Значит, мы как-то должны сами выкарабкиваться. Вот мне, знаешь, вот для нас, конечно, владельцев недвижимости, самый страшный налог – это налог на кадастр, налог и аренда земли. И вот хорошо, закрыли распоряжение там нас на 3 месяца. Но за 3 месяца хотя бы налог не берите. Нет, берут. Почему? Не могу понять. Нету логики. Еще раз говорю, пока мы не объединимся все, пока не объединимся, так и будут нас трепать. Вот сейчас мне написал человек в Сочи. Говорит, я построил на набережной ресторан. Согласовал, все построил. Приходит чиновник, говорит, у вас на метр выше. Все, разбирайте, сносите, все. Ну, пришлось разобрать, снести. Ну, это же неправильно. В тяжелые кризисные времена, когда... Че вам этот метр? Че он там, тем более, согласовали? Что он решает? А вот если бы все предприниматели Сочи сказали бы мэру, уважаемый мэр, так нельзя. Так нельзя. Вот этого, кто вам сказал спилить там этот метр, значит, его увольте. Значит, найдите себе другого, который будет... Мне кажется, сейчас очень простой критерий должен быть работы правительства, мэра, губернатора. Насколько выросла чистая прибыль и оборот бизнеса, чистая прибыль и оборот бизнеса, сколько новых бизнесов было создано с их оборотами чистой прибыли, сколько рабочих мест создано, если есть падение, тогда, извините, надо выбирать другого председателя правительства, другого губернатора, другого мэра. Ну что делать? Не справляются?
Андрей, вы абсолютно вы правы, потому что знаете, что у нас критерии там по выбору, по эффективности работы губернатора, их было что-то порядка 40, а сейчас порядка что-то там 18 либо 20. А знаете, сколько их всего в Китае? Потому что у них тоже есть губернаторы. Их всего 2. И когда я был все время в Китае, спросил, как 2? Всего 2. Он говорит, да, всего 2. То есть вот эффективность любого губернатора провинции в Китае по двум критериям, ну, не коммунистическая партия рулит в прямом смысле этого слова, в хорошем смысле. Вот. Какие, я сказал? Это очень простые. Первое, это сколько, внимание, инвестиций привлек губернатор, соответственно, в свою провинцию. Сколько конкретно инвестиций он привлек? Потому что, чтобы привлечь инвестиции, нужно налоговые льготы. И тогда криминогенности нет, банковская структура работы, коммуникации и так далее, и так далее, и так далее. Потому что инвестиции, как женщина, хорошая, порядочная женщина, идет туда, где спокойно, хорошо и можно развить. Как вот женщина, которая может родить ребенка, вот инвестиции похожи на беременную женщину. Они идут там, где удобно, где свободно, где хорошо и так далее.
Это деньги любят такие хорошие, теплые места.
Да, теплые места, именно. А второй, я говорю, критерий какой? А второй говорит, внимание, сколько отгружено, отправлено, продано на экспорт, внимание, в данной провинции. Если от года в год рост идет, это хороший губернатор. И когда я приехал там в одну провинцию, они там сильно-сильно чуть ли не плакали, говорят, ой, как плохо. Я говорю, а что плохого-то, ребят? Но наш губернатор настолько хорош, что, скорее всего, в пекинскую разберут. Так вот, два критерия. Я потом подумал, ё-моё, так это же действительно все. Действительно, сколько ты привлек, это действительно, создай условия беременной женщины, да, чтобы уютно, тепло и хорошо создавался, рождался, вот тот самый, значит, инвестиционный климат. Он не рождается, как вот в Сочи вы сказали, на один метр, блядь. Это убогий бизнес, понимаете, это с чем управление. Бизнес-то шикарный, а управление государево очень плохое, муниципальное ли. Так вот, а второе после этого, сколько вы создаете, значит, вот тех самых, значит, конкретных проданных товаров за пределы, притом не пределы страны, а за пределы, то есть не за пределы провинции, за пределы страны, экспорт. Все. Два показателя, не по нему идут уже 32 года. Поэтому я подумал, это, кстати, эта тема хороша и для любого предприятия, сколько действительно привлекает. Я же понимаю, что такое. Я в 99-м привлек инвестиции. Знаешь, что для этого нужно было сделать? Это после дефолта. Это должно быть чистым и пушистым, платить налоги, прибыль, то-то. Ну, тогда ты не понимаешь, вот государство нам помогло. В курсе, что в 98-м году, эй, товарищи, послушайте, вы наверху. Там налог на прибыль мы не платили вообще. 3 года было. Спасибо Борису Николаевичу Ельцину, кто бы там о нем ни говорил. Правительство, кстати, по-моему, Кириенко, которое уходило там и дефолт объявило. Так вот, на самом деле были льготы. То есть мне спрашивают, а как в 99-м году вы привезли инвестиции, значит, в макаронную промышленность? Я говорю, вообще очень просто. Ну, рынок импорта слил, он пустой оказался по всей России, понятно. Вот, возможности появились огромные. А самое главное, государство в тот момент, налогов социальных не было, как таковых, там были очень маленькие, скажем честно. На 3 года был освобожден бизнес налог на прибыль, в принципе. Вот и все, у меня было 29% чистой прибыли. То есть чудес на свете не бывает. И инвестиции пришли, богом забытые, так сказать, ну, на тот момент Алтай, вот, прямые инвестиции с иностранных инвесторов, фондов. Вот чудес не бывает. Они придут и в Россию, и в город, и в Сочи, и на Алтай, и в Москву. Если правильно ты говоришь, конечно, люди просто прекратят херней заниматься наверху, а простые формулы выпускать, простые. А для того, чтобы действительно создать эти благоприятные условия, да, чтобы женщина могла родить, как мы сказали, метафизически для бизнеса, уютные, понятные, и ясные, простые, вот. И, конечно, долгосрочные, а не так, сегодня так, а послезавтра так, то они придут инвестиции. Денег там море в мире. О них в России хватает, а за границей сейчас еще больше. Так вот эти условия надо создать. А второе, конечно, и спросить. Вы создали? Да, товарищ губернатор или товарищ мэр. А сколько у вас идет отгруженной продукции на экспорт? Хотя бы, ладно, хрен с ним, экспорт не за пределы России, а хотя бы за пределы вашего региона, Алтайского края, на Московской области и так далее.
Знаешь, мне вот знаешь, что я подумал, Валер? Да. Что если бы нас с тобой Владимир Владимирович пригласил на разговор, то мы бы его убедили принять новую экономическую политику. Вот я в этом уверен. Понимаешь?
Да, я думаю, это правильно. Может быть, они
приоденутся. Спасибо тебе за разговор, Валер. Значит, держись там на Алтае, а сейчас моя песня «Твоя любовь, как выстрел в спину».
Сейчас спою.
Ты уходишь, заметает, замело. Бесполезны твои слезы не понять. Утро, кофе, разговоры ни о чем. Как же можно меня дважды предавать? Твоя любовь, как выстрел в спину, как небо, без которого не жить, как воздух, мне необходимо тебя любить. Твоя любовь, как выстрел в спину, как нежность, без которой мне не жить, как воздух, мне необходимо тебя любить. Обещала больше жизни ты любить, но глаза как будто холоднее льда. Все равно придется мне за все платить. Лучше поздно сделать шаг, чем никогда. Кто хоть раз любил, тот поймет меня. От себя самого не сбежать. Позвонить нельзя и забыть нельзя. Больно падать и трудно вставать. Твоя любовь, как выстрел в спину, как небо, без которого не жить, как воздух, мне необходимо тебя любить. Твоя любовь, как выстрел в спину, как нежность, без которой мне не жить, как воздух, мне необходимо тебя любить. Меня от себя самого не сбежать. Позвонить нельзя и забыть нельзя. Больно падать и трудно вставать. Твоя любовь, как выстрел в спину, как небо, без которого не жить, как воздух, мне необходимо тебя любить. Твоя любовь, как выстрел в спину, как нежность, без которой мне не жить, как воздух, мне необходимо тебя любить. Твоя любовь, как выстрел в спину, как небо, без которого не жить, как воздух, мне необходимо тебя любить. Твоя любовь, как выстрел в спину, как нежность, без которой мне не жить, как воздух, мне необходимо тебя любить.
Ковалев против.
Без шанса, без варианта, без случайно падали звезды, мои пустые карманы.
Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Еще раз всем привет, друзья. Курс доллара 71,8. Нефть подросла 43,23. Что с коронавирусом? 11 миллионов, почти 600 тысяч заболевших в мире. Больше 500 тысяч ушли в лучший мир. Больше 6 миллионов выздоровели. В США на первом месте почти 3 миллиона заболевших и прибавилось 26 тысяч за последние сутки. На втором месте Бразилия, 1,6 миллиона и прибавилось 8 тысяч. Индия, 700 тысяч и прибавилось 21 тысяча. У нас мы идем 687 тысяч и 6757 прибавилось. То есть мы на каком-то уровне, там 6500, 6800 уже стоим там неделю. Падения нету. Прогнозы неутешительные. Все говорят о второй волне. Если еще, не дай бог, в сентябре придется закрыть на месяц-два, как сейчас в Казахстане, закрыли опять все рестораны, бизнесы, гостиницы, торговые центры, то боюсь, даже просто боюсь. А в Беларуси, где не закрывалось ничего, все работало и зарабатывало деньги, 200 новых заболевших, 250 новых заболевших. Сопоставьте с нашими 6757, 140 миллионов и 10 миллионов сопоставьте и поймете, что Беларусь какая-то уникальная страна. Причем это цифры, проверенные ВОЗ. Только сейчас, ну что сказать, да, это там проверенные ВОЗ цифры. А Казахстан не от хорошей жизни ввел эти все новые, вот эти новые ограничения, потому что больничных коек не хватает. Пара новостей. Маслов, Артем Маслов, судя по всему, 4 дня уже находится в тюрьме в Дубае за осквернение национальной валюты. Он там показывал факи, топтал ее ногами, а там это вам не рубль. Там другое отношение к национальной валюте. Ну и, судя по всему, значит, будем надеяться, что мошенник нашел свое законное место, где должны быть все мошенники. К сожалению, мой Инстаграм взломан очередной раз. Не любят мошенники, правда, ломают. И поэтому наш прямой эфир с дочей откладывается, а намечается вообще интересный эфир, потому что та информация, которая поступает, значит, ситуация неоднозначная. И те там тысячи людей, которые написали «спасите дочь», там рейдеры, не так там все просто, судя по всему. И особенно умиляет его внезапная дружба с пограничником, известным жуликом, который приехал вдруг в Питер к дочи. Что-то странное происходит. Ну и, конечно, сегодня нас Полонский всех удивил. Но я даже это не буду комментировать. А у нас Ирина из Симферополя. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Очень рада, что дозвонилась вот к вам. Уже целый месяц пытаюсь. Вот.
Получилось.
Ну, вот вы так заняты, да, я смотрю очень сильно и много звонков к вам. Я не хочу у вас время отбирать много, но я вам отослала сообщение вот на где? Контакт с Галочкой через Кондакова. Кондаков у вас в друзьях.
Вот. Еще контакт с Галочкой? Сообщение. Хорошо, посмотрю.
Это 3 июля, пятницу.
Ну, вы освежите, вот, потому что там, кстати, чтобы я там далеко в глубину не заходил, чтобы она сверху была. Кстати, просьба ко всем, пока Инстаграм, да? Ну, судя по всему, хорошо, я уже не буду вообще заходить сообщения, потому что это способ скрытия, так, судя по всему, я захожу в личные сообщения, ловлю там какое-то фишинговое, там, это специалисты знают что, и через это меня, они вытаскивают пароль и меня взламывают. Поэтому ВКонтакте с Галочкой пишите туда все, кто хочет по бизнесу, там еще что-то, там приехать, снять домики, там, не знаю, вот все, что хотите, вот пишите в Инстаграм, ВКонтакте
хорошо,
с Галочкой.
Там я с фотографиями. Вот обратите внимание, я там фотографии послала, чтобы вы имели представление, кто с вами разговаривает. Вот.
Хорошо. Я посмотрю. Физиономия. Спасибо.
Вот, спасибо. Вот. Вам спасибо за все, вот за песни, за вашу цель. За патриотизм.
Спасибо.
Вот я постоянная радиослушательница.
Очень вот, приятно.
Слушаю ваши передачи, не пропускаю.
Спасибо. А у нас Тамерлан из Питера. Здравствуйте, Тамерлан.
Здравствуйте. У меня слышно.
Из Петербурга?
Да, из Петербурга.
Да, слушаю внимательно.
Здравствуйте, Андрей. Я, если так можно назвать, молодой предприниматель в сфере организации мероприятий. Вот. В Петербурге я организовываю свои, так скажем, творческие мероприятия. То есть идея в том, то, что ребята, которые, ну, так скажем, хотят показывать свое творчество, как-то развиваться, ну, допустим, андеграунд, я им помогаю, так скажем, объединиться и вот делаю собственные такие мероприятия, ну, на основе квартирников, бывает чуть больше, чуть меньше, и таким образом...
А монетизация есть?
монетизация есть. Это достаточно интересное дело, и опять-таки это можно расширять. Но я столкнулся с таким моментом, как и все, наверное, в России и в мире, это коронавирус. Ранее я договаривался с точками, с площадками, с барами, то есть я получал некий процент с бара, также, ну, понимаете ли, сама площадка интересна, я находил аутентичные приятные бары для проведения мероприятий, и, то есть, все были в плюсе. Но сейчас же все бары закрыты, и я перешел на онлайн. Я теперь стараюсь как-то развивать соцсети, мы перешли...
А монетизация?
Монетизация. Ну, мы сейчас пробуем вариант с донатами, пробуем такой вариант, что люди донатят, но, поверьте, это не работает. Мы не особо, видимо...
Скажите, а что с ресторанами? В Питере же не открыли еще, в Москве открыли же, в Питере еще нет.
Нет, у нас ничего не открыли, я, собственно, так скажем...
Ну, я вам хочу сказать, что в Москве-то открыли, но мероприятия тоже запрещены. У меня стоит шикарная сцена, концертный зал в Подсолнухах пока стоит и ждет.
Именно так. Вот все, что я могу сейчас делать, то, что мы планируем, это делать некие какие-то тайные квартирники, где максимум мы будем собирать по 20 человек, но прайс-лист уже будет, ну, повышенный. То есть там наверняка уже выше, чем обычно. Вот, как-то так планируем. Вот могли бы вы как-нибудь мне помочь? Я молодой предприниматель. Если еще интересно, я дополню. Мне недавно исполнилось 18 лет, то есть я еще ЕГЭ сдаю, и вот такая ситуация. Вот, если бы могли бы вы прокомментировать.
Я тебе что обещаю? Значит, когда разрешат эти мероприятия все, я подключу свои соцсети, каких там одно-два мероприятия мы проведем с моим участием, для того, чтобы ты получил какое-то дополнительно большое количество, значит, подписчиков, участников там и так далее. И, соответственно, чтобы популярность твоих, кого ты там, кому помогаешь из андеграунда, чтобы она тоже немножко выросла. Спасибо, Тамерлан. 18 лет, друзья, обратите внимание. Не все там инфо-цыгане. Есть и молодежь, которая занимается реальным бизнесом. А у нас Никита из Москвы. Здравствуйте, Никита.
Добрый вечер, Андрей Аркадьевич.
Слушаю внимательно. Добрый.
Да, у меня два вопроса к вам. Очень нравится усадьба Гребнева. Был там неоднократно. Но вот знаю, что в 90-е годы ее практически отремонтировали. И вдруг она горела. Вот мне просто интересна ваша точка зрения.
Смотрите, приходит версия, что усадьба Гребнева была отреставрирована, ну, естественно, на государственные деньги, тогда других не было. И якобы, что там украли какие-то огромные деньги, значит, и поэтому сделали пожары и все уничтожили. Но я говорил с людьми, которые занимаются реставрацией, сказали, да не, Андрей Акадьевич, там все было нормально, это действительно случайное совпадение. Но сгорел сначала большой дворец, потом сгорели оба флигеля по очереди, да, и потом все разграбили. Разграбили в ноль. Вытащили камины, лестницы, ну, все вытащил. Все, что... Паркет, который остался, балки там, все полностью, остался только кирпич, который находится в тяжелейшем состоянии. Все было разграблено. Ничего не осталось. Ну и вплоть до львов, там, фигуры львов, там, какие-то декоры, там, стащили все. Конечно, ну, я, вы знаете, у меня вот такое какое-то обостренное чувство хозяина. Вот, я не знаю, может, от дедушки кулака, я уж не знаю откуда. Я не могу смотреть. Вот меня вот, когда я вижу что-то полуразрушенное, у меня прям душа говорит, взять это все и привести в порядок. И ну, вот я взял...
Красота, надо сказать.
Ну, я вам обещаю, что я сделаю сказку. Я из усадьбы Гребнева сделаю сказку. Это дело мое.
Да,
все
обязательно жизни. Посетим. И второй вопрос. Как бы вы поступили на месте, когда, вот, грубо говоря, у вас бизнес, вы ведете его честно, и ваши конкуренты, например, ну, у меня там сеть табачных магазинов, я там подключился к честному знаку, ваши конкуренты, там, грубо говоря, табачные изделия продают там несовершеннолетним, белорусские неакцизные там табаки, там, не подключились к честному знаку. Как с этим бороться?
Сдавать. Конкуренция должна быть честная.
Сдавать. То есть вот...
Сдавать.
Не, ну смотри, ну как, если он продает несовершеннолетним табачные изделия? Ну как, я вообще, я не...
Ну, у нас в стране считается, что как бы сдавать это не очень хорошо, надо бороться вот именно...
Спасибо за такой вопрос. Значит, мы уходим на рекламу, друзья. Еще раз, если конкуренция нечестная, боритесь законными способами.
Ковалев против.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Еще раз всем привет, друзья. 15 минут будем вместе. Не могу не прочитать. Вот такая пришла смс-ка. Любители Советского Союза, возьмите себе, поселитесь все в какой-нибудь области. Алтайской, например, развивайте свой социализм, а рядом будет капиталист Ковалев. Ну, я вот, а я предлагаю, зачем? В Северной Корее уже есть. Вот есть Северная Корея. Надо прям прямые рейсы организовать. Все, кто хочет в Советский Союз вернуться, прям в Северную Корею. А отвечаю вам. Через неделю максимум все попроситесь назад. В наш недокапитализм. Наша проблема не в том, что у нас капитализм, в том, что у нас нету капитализма. У нас какая-то странная смесь империализма с социализмом там и чуть-чуть капитализма. Но его очень мало. Больше капитализма надо. Настоящего, конечно, с человеческим лицом. Вот как в Швеции. Такой социальный капитализм. У нас Алексей из Питера. Добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей. Мой отец родился тоже в семье кулака в Ярославской губернии и дослужился до капитана первого ранга, преподавателя математики.
Вот. Вот скажите, вот подожди, вот смотри, вот важный вопрос. У меня тоже отец дослужился до полковника, может, и генералом бы стал. Почему знали же, что родился в семье кулака, знали, что дед был в плену, например, там и так далее? Почему? Вот не отследили это. Там же очень эти НКВД там следило за этим.
Мой дедушка отдал имущество, и поэтому, так сказать, вроде как ненормально так в колхоз списали. Может быть, вот. Сказали, что он никого не притеснял.
Вот в чем дело. Ну, мы его тоже, да, раскулачили. Раскулачили, и поэтому, может быть, да, и вы и правы.
Хотел сказать по поводу президента. Смотрите, вот по-военному четко, да? Смотрите, если все-таки вы надумаете, я вот придумал, допустим, уже название поэмы «Путин пригласил на разговор» или «Владимир пригласил на разговор». Вы пишете поэму. Я сейчас как бы бездельничаю пока временно, да? Из-за коронавируса. Могу вам эту поэму помочь написать, ну, в смысле, поучаствовать, да? Вот. И пишем поэму, мы в любом случае выигрыши. Если даже Путин ее не прочтет, все равно будет как бы общественное какое-то обсуждение, резонанс, да? То есть, скорее всего, он прочтет. Ну, вот.
И то есть, как например... Маяковский, такая новая экономическая политика Андрея Ковалева в форме, изложенной в форме поэмы.
Да, просто я говорил, что я родился 4 октября, я понимаю его, он 7-го родился, Путин, да? И как бы если вы, допустим, эту поэму напишете, то как бы он все-таки, скорее всего, прочтет, даже если он не ответит. Уже будет какой-то шаг, да? Плюс резонанс общественный. И как бы мой, ну, группа «Петергоф Рояль», я рекламировал «Моя музыка», там мой телефон, можете позвонить, и я могу ее написать наполовину, да? Вы только будете сами идеи, буквально фразы какие-то говорить отдельные. Ну,
может, вы сами напишите, я вам дам свою экономическую политику прямо
в таком не стихотворном. А вы прям сделайте стихотворный. Прямо она, кстати, есть у меня там в Инстаграмах, в Фейсбуке.
Там так... Нужно все-таки отдельные фразы. То есть отдельные фразы, пусть не в рифму. Вот как раз я в прошлый раз звонил, я был в эйфорическом состоянии, я получил по 1000 рублей в минуту впервые в жизни. То есть теперь мой доход, условно говоря, составляет 60 тысяч в месяц. В час, то есть, да? Как бы я людям сочинил стихи, ну вот, и получил кучу денег, благодаря вам. Ну, как бы. А я, кстати, хотел сказать, что люди должны слушать вас и что-то делать. То есть не просто слушать и обсуждать, а как бы вы, говорю, как целитель, когда ваш послушаешь, сразу хочется что-то делать.
Согласен полностью с вами. Согласен.
Мой телефон в группе «Петергоф Рояль», там и музыка, и телефон. Вот можете прислать на телефон или там попросить какого-то человека из вашей организации.
Хорошо.
Прислать.
Свяжусь. Спасибо. А у нас Николай из Москвы. Доброй ночи, Николай.
Доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Доброй ночи. Значит, у меня вопрос такой. Вы как-то заявляли, что вы самый ярый борец с мошенниками и инфо-цыганами.
Так это? Ну, получается, что так. Есть, конечно, и я не один. Есть еще люди, конечно. Но, наверное, я самый упертый все-таки. Самый принципиальный.
А как вы можете поспособствовать, чтобы Артемку Маслова привести? Он же у нас теперь запертый на полгода в дубайской полиции по своим каналам.
Ну вот я теперь думаю, что Артемку Маслова, после того, как его отпустят, он же нарушил все там нормы пребывания, то его теперь депортируют в Россию. А тут, я думаю, будет встречать восторженная толпа его поклонников, которых
да, у нас
он перекидал.
Фанатов много, как бы.
И боюсь, что, ой, неинтересна ему будет эта встреча. Может, даже он где-то там спрячется в туалете и будет там жить, понимаешь? Где-то на границе, знаешь, и не в России, и не где-то вот в этой пограничной зоне.
Ну, то есть, в любом случае, есть возможность не как Эдвард Сноуден, да, в аэропорту?
Да, но я все-таки должен сказать, что, конечно, Артемка Маслов там один из ярких представителей, но все-таки он не достиг он таких финансовых результатов, как Гафаров, Кэшбери там, и так далее, Шабуддиновы, Портнягин. Он все-таки еще от них отстает, конечно, по результатам. Да, и тем более сейчас там, говорят, он вообще там с голоду, в связи с тем, что он стал популярен на центральных каналах. Ну и блогеры там приложили. Значит, то обманывать все труднее, труднее и труднее. Некоторые говорят: Андрей, ну ты же борешься с ветряными мельницами. Ну, вроде как да, но раньше там Шабуддинов 20 рублей тратил на привлечение, да, и жертвы. А теперь тратит там 2000. Понимаете, да? И поэтому у него экономические результаты его мошеннической деятельности, они не такие яркие, как были раньше. А придет время, будет тратить уже 10 тысяч, а зарабатывать 2, да, и придется закрывать этот мошеннический бизнес и думать, как жить дальше. Но я вот сейчас готовлю серьезно докладную записку.
Поспособствуйте, чтобы он пораньше вернулся на родину, а то тут у него фанатов много, мы его же...
Да, да.
Спасибо.
Я просто сейчас... Спасибо. Готовлю серьезную аналитическую записку по всем видам мошенников, которые есть. Я считаю, что это угроза национальной безопасности нашей страны, без сомнения. Угроза национальной безопасности. По моим прикидкам, оборот этой отрасли, в кавычках, ну, не меньше 200 миллиардов рублей, собрать все это жулье, ставки, пирамиды, MLM, и там их миллион. Эти инфо-цыгане и так далее. Ну, 200 миллиардов точно. Я считаю, что надо пора уже создать специализированное управление в составе ФСБ и МВД, дать им серьезные полномочия, чтобы они занялись оперативной работой, внедрением там и так далее. Иначе у нас ничего не получится, к сожалению. Ну, просто сбор информации надо, как раньше внедрялись, РУБОПы как работали? Внедрялись банды, да, эффективно, четко, грамотно. Ну, мы подходим уже к концу. Напоминаю, что если кто-то хочет домик в усадьбе Гребнева, плюс 7-915-290-17-53. Кто хочет офисы, склады, плюс 7-925-093-58-98. Сейчас моя песня, которая называется «Ты моя нежность». Завтра встретимся в 11. Удачи вам, друзья.
Сейчас спою. дождями кроет небо алмазное, такое разное и не поймешь. И мне не важно, как там в Лондоне, и все для меня, как всегда. Я знаю, что снова солнечный ветер, и ты для меня одна. Ты моя нежность, ты моя радость, ты мое счастье, ты моя слабость. Быть рядом с тобой, признаюсь тебе, единственное желание. Ты моя нежность, ты моя радость, ты мое счастье, ты моя слабость. Быть рядом с тобой, признаюсь тебе, единственное желание. Я не знаю, где ты сейчас. Я как вьюга, я как ветер в полете. И здесь в самолете я думаю о тебе. И мне не важно, как там в Лондоне, и все для меня, как всегда. Я знаю, что снова солнечный ветер, и ты для меня одна. Ты моя нежность, ты моя радость, ты мое счастье, ты моя слабость. Быть рядом с тобой, признаюсь тебе, единственное желание. Ты моя нежность, ты моя радость, счастье, ты моя слабость. Быть рядом с тобой, признаюсь тебе, единственное желание.
И если снова зима постучится к нам в окна, я не открою ей дверь, даже так посмотреть. Ведь мне не важно больше, кто там, я просто хочу быть с тобой, жить и петь.
Комсомольская правда. Настоящее радио.